Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем знакомиться с особым мнением Артемия Троицкого. Я Евелина Геворкян. Артемий, а вот вам, собственно, и слушатели, и телезрители заранее присылали вопросы на интернет и просили в духе того, как вы это сделали, вот давали характеристики по одному телевидению российскому шоу-бизнесу, ярким представителям, вот просят вас такие же дать характеристики лидеру там Саакашвили, а вы, собственно, уже начали до нашего перерыва говорить о Дмитрии Медведеве. Вот как вы считаете, вообще, насколько вот в этом сегодня конфликте важны личности. На их месте, вот на месте президента России и президента Грузии, любой другой человек вынужден был бы поступить точно так же, да? Или все-таки вот все определяют характеры и сами личности наших руководителей? Как вы думаете?
Да, я думаю, что роль личности в истории, естественно, никто не отменял. И думаю, что если бы лидером Грузии не был психопатически этот Саакашвили, это все могло бы произойти гораздо более мерно, причем это могло бы уже много лет какой-нибудь такой реальный дружественный процесс между Россией и Грузией происходить. Вот. Но вот этот вот парнишка, да, он, конечно, бешеный, параноидальный, ужасно трусливый, кстати говоря. Почему? Помните вот эти известные кадры, да, во время мнимого налета, то есть просто парень, я думаю, в штаны наложил этот Саакашвили. У него была такая паническая, такая испуганная мордашка, просто жалко было смотреть даже. У нас, кстати, есть малый физиономически, очень похожий на Михаила Саакашвили, и, кстати говоря, точно так же говорит и так далее. Я думаю, вообще они такие астральные близнецы, это Дмитрий Рогозин. Помните лицо Дмитрия Рогозина, а вот сейчас вспомните лицо Михаила Саакашвили. То есть это просто близнецы-братья. Вот. И тоже такой же истерик-параноик. Только один обожает НАТО, а второй ненавидит НАТО.
Ну, чем он же представитель Рогозин наш в НАТО ведет переговоры.
Ну, значит, серьезный мазохист в тылу врага. Значит, по поводу Дмитрия Медведева. Ну, тут почему история грустная. Скажем, когда у нас к власти пришел Путин Владимир Владимирович, то он мне сразу не особо понравился. То есть и внешне как-то он на меня впечатление не произвел.
Ну,
и потом
на женщин впечатление производил.
Особистское прошлое и так далее. Поэтому, когда начались всякие путинские истории, начиная с Курска и потом завинчивание гаек и то и сё, то, в общем-то, как бы меня это и не особо удивляло. То есть разочарования не было. Ничего хорошего я от Путина изначально не ждал. Что касается до Медведева, то я не знаю, он мне почему-то был симпатичен. И, кстати говоря, когда у нас были президентские выборы, то вот там вот была эта пятерка, включая Касьянова. Так вот, из всей этой пятерки, включая Касьянова, то есть Жириновский, Зюганов, потом вот это вот существо неопределенного пола и происхождения с завитыми волосами, не помню, как зовут, Вицинов в «Папахе» в известном ролике его хорошо изображал. Соответственно, значит, и Касьянов, и Медведев. Так вот, вот из этой пятерки, на самом деле, Медведев мне был, скажем так, наименее антипатичен. То есть на фоне каких-то конкретных фриков и упырей он выглядел, как мне кажется, вполне себе неплохо.
Ну и после вчерашнего указа?
После вчерашнего указа я, честно говоря, не знаю. Значит, что это такое? То есть дело в том, что Медведев, он вообще говоря, правовик. То есть это человек, который всю жизнь занимается правом, он преподавал право, и вообще как бы это его конек. Вот коньком Путина была всяческая эта чекистская история, безопасность, там, борьба с терроризмом и так далее. А Медведев, в общем-то, дал понять,
что он вчера ссылался в своей речи на всяческие статьи.
Ну, дело в том, что он может сослаться на пару статей, а его оппоненты могут сослаться примерно на 50 разных статей, которые этот указ нарушает. Это совершенно очевидно. Вот. Так что, как правовик, конечно, я думаю, что, ну, что ему остается делать? То есть он сейчас усиленно делает хорошую мину при очень дурной игре. что, в общем-то, у него по-актерски получается. То есть я смотрел медведевские интервью вот, по BBC, по CNN, по Аль-Джазире. То есть ведет он себя спокойно, достойно, но при этом ничего, кроме глубокого сожаления, как сказал Николя Саркози, в общем-то, его позицию меня не вызывает. Вот я просто очень надеюсь, что каким-то образом, я не знаю каким, я считаю, что Россия себя загнала просто в такой угол, что выбраться оттуда будет ну, просто очень сложно. Но я бы очень хотел, естественно, чтобы мы оттуда выбрались.
Так, опять же, возвращаясь, как вам кажется, это он так по собственной инициативе действует? Или Дмитрий Медведев, опять же, в некотором смысле заложник ситуации и вынужден лавировать?
Я полагаю, что он заложник ситуации. Мне вообще совершенно непонятно, что стало происходить у нас где-то вот в районе 9-10 августа, когда Россия после того, как она совершила, я повторяю, абсолютно правомерное вообще геройское и благородное действие по спасению юго-осетинских людей, когда после этого она ни с того ни с сего совершенно тупым образом полезла в Грузию. Причем, естественно, полезла крайне неуклюже. То есть это и точные удары по жилому дому в горе, и наши солдатики-мародеры, растаскивающие унитазы из грузинских казарм, что весь мир по интернету увидел, и по телевидению тоже, крайне неуклюже, некрасиво, а главное, зачем? Нафиг это было делать? Вот кто принял это решение, почему не остановили нашу военщину, а военщина наша, ну, она такая. То есть, вот, она прет себе и прет. То есть, я думаю, что надо было военных осадить, надо было быстро принять политическое решение, все. Мы отвоевали Южную Осетию, а теперь занимаемся политикой. Вот почему этого не произошло, я не знаю, потому что все последующее, да, в значительной степени это уже была какая-то неуправляемая такая история, типа снежного кома. И боюсь, что да, что Медведев оказался просто заложником этой истории. Кто был застрельщиком этой истории, я думаю, что наш генштаб и вот все вот эти кровожадные ребята.
На грустной ноте мы в последнюю минуту, на музыкальную паузу, так скажем, свернем. Вот вам вопрос, это Анатолий, инженер из Петербурга. Как вы относитесь к концерту Гергиева в Цхинвале? Я не любил его за перестройку Кировского театра, а вот теперь люблю. Вот вы как музыкальный критик, последнее слово.
Валерий Гергиев – это заинтересованная сторона, он же осетин. Он осетин, и я думаю, что если я был бы осетином, то очень может быть, что и ко всей этой истории я бы тоже относился несколько по-иному, то есть относился бы эмоционально, страстно и так далее, там, что это моих ребят там давили танками. Вот. Я же в данном случае выступаю как средний российский гражданин. Да? Вот. Я, естественно, очень рад за осетин и абхазов, которые вчера устроили там дискотеки под открытым небом в своих городах, да?
Ну, это не совсем дискотеки, там стреляли все.
Ну,
кучу.
Да.
Салюты, выстрелы.
И стреляли из калашей, которые там есть в каждом доме, я знаю, и по несколько штук. Значит, но надо понять, что, в общем-то, что эти дискотеки, они не стоили всех тех огромных проблем, с которыми столкнутся там не несколько сот тысяч осетин и абхазов, а сотни миллионов россиян.
К сожалению,
так что
да.
По поводу Гергиева я могу сказать, что я считаю, что он поступил очень красиво и благородно, и как осетина я его прекрасно понимаю.
Это было особое мнение Артемия Троицкого. Спасибо вам за участие в программе. До свидания.
Пока.
В прямом эфире «Эхо Москвы», телеканал РТВ, программа «Особое мнение». В студии Евелина Геворкян, и сегодня я общаюсь с Артемием Троицким. Здравствуйте, Артемий.
Привет, Евелина.
Мы, конечно же, не можем говорить ни о чем другом, кроме как о ситуации, которая сегодня складывается вокруг Южной Осетии, Грузии, России, и теперь уже да, весь мир во всю эту историю вовлечен. Но надо заметить, что все эти дни все сводки новостей со стороны там, Грузии или российской власти, если так коротко пересказать, сводятся к тому, что а вот они первые начали, а нет, это они первые начали, а вот они вот то, а вот то. И вот, ну, в частности, например, сегодня Анатолий Наговицын, начальник генштаба, говорит, что что Грузия планировала захватить Сухуми в течение суток, и для этого была создана группировка войск общей численностью до 9000 человек. И поэтому мы вот приняли такие меры. Наверняка грузинская сторона скажет что-то подобное. Вот насколько это важно в этом сегодняшнем конфликте? Кто сделал первый выстрел? Кто здесь первый начал? Ну, как вот в детском саду часто выясняют.
Ну, я так думаю, что некоторое значение, конечно, имеет то, что грузины устроили обстрел Цхинвала в ночь с 7 на 8 августа. То есть это было то событие, которое, в общем-то, стало первой костяшкой домино, после которой повалилась уже и вся эта чертова колода.
Получается, что у нас не было выбора. Действительно, тогда они первые начали, у нас не было выбора.
В тот момент, я считаю, что у нас действительно не было выбора. Я считаю, что абсолютно правильно мы сделали, что врезали саакашвилевским этим воякам в Цхинвале, в Южной Осетии, спасли жителей, и выдавили там грузин в те места, откуда они не могли бы нападать и обстреливать. Но вот тут вот, естественно, и надо было остановиться. То есть мы не первые начали, но было бы очень достойно, если бы мы первые кончили. И в этом случае мы бы и посмеялись тоже последнее. Все вышло, к сожалению, совершенно иначе. То есть из-за того, что наши по непонятным для меня причинам. То есть очень может быть, что это объяснимо какой-то военной логикой, но военная логика – это как бы и вообще логика силы, это не логика умных современных людей, да? Может быть, по военной логике мы действительно после этого должны были начинать бомбить аэродромы в Тбилиси, захватывать порт Поти, оккупировать город Гори и так далее. Я считаю, что мы это сделали абсолютно напрасно. Надо было остановиться на границе Южной Осетии, естественно, предварительно дав прикурить грузинской армии. Может быть, имело смысл еще занять и поставить там каких-то наблюдателей на тех высотах, может быть, даже из-за Южной Осетии, но откуда грузины обстреливали находящиеся в долине Цхинвали, и все. И тут вот. Вот это было бы здорово, это было бы достойно, не было бы никакого продолжения скандала и так далее. И я думаю, что, ну, естественно, кто-то нас бы осудил, поскольку, ну, как бы так принято, но вообще говоря, это было бы абсолютно такой нормальной, благородной, закономерной операции по спасению мирного населения, а также по умиротворению разбушевавшихся, значит, там этих захватчиков.
Это наша историческая миссия – защищать эти территории, не считать их грузинскими, считать их независимыми.
Эти территории были грузинскими давным-давно, и никакой исторической миссии у нас тут нет. Но просто вот то, что произошло, мы нашу военную победу очень быстро собственными руками превратили в наше же моральное поражение. Вот, и все. И после того, вот после всех этих и бомбардировок, и оккупации, и так далее, абсолютно, на мой взгляд, неоправданных с точки зрения логики вообще международных отношений и мирового какого-то правопорядка, вот, после этого все повернулось наоборот. То есть уже все, уже мы русские агрессоры, а Саакашвили мученик и все такое прочее. И это очень обидно, потому что на самом деле это и подтолкнуло Грузию в НАТО. То есть, если раньше еще стоял какой-то знак вопроса, теперь можно точно сказать, что будет Грузия в НАТО. И Саакашвили сейчас сидит в своем кресле гораздо тверже, чем раньше. Если бы мы остановились бы на границах Южной Осетии, я думаю, что произошло бы то, на что намекали наши дипломаты, да, то есть, что волна народного гнева нехорошего авантюриста Саакашвили смоет. Да, сейчас Саакашвили себя чувствует идеально, просто абсолютно в своей
тарелке.
Но
говорят, да, сейчас нет там оппозиции, что все сплотились.
Конечно, спасибо нашей военщине, спасибо нашим властям, то есть они оказали Саакашвили просто могучую моральную поддержку. Вот, а то, что произошло вчера, это еще хуже, то есть это вот эскалация идиотизма, на самом деле, со стороны России. То есть сначала мы превратили военную победу в моральное поражение, а вчера мы моральное поражение превратили в политическую катастрофу, потому что вот это подписание независимости Южной Осетии и Абхазии, это на самом деле уже как бы явно ни в какие ворота не лезет. Значит, наш президент Медведев и все остальные вслед за ним толдычат: у нас не было другого выхода, не было, не было, не было. Что значит «не было»? 15 лет был другой выход, а сейчас вдруг его не стало. Единственный аргумент, который я услышал, это то, что вот если бы мы не признали бы, то Грузия опять бы напала, да. Ну, по-моему, каждому мало-мальски не психопатическому человеку понятно, что Грузия бы не напала. Там находятся наши войска. Вот только что мы говорили с Венедиктовым Алексеем Алексеевичем, он сказал, что нам это нужно для того, чтобы легализовать и оправдать нахождение там наших войск. Но я так думаю, что мы могли бы вполне путем там всяких секретных протоколов и челночной дипломатии договориться о том, что пусть там наши войска будут, но признавать независимость мы не будем. А так и войска есть, и независимость есть, и просто все. И Россия на самом деле в одночасье, вот аккурат вчера, 27-го числа, превратилась, ну, фактически в страну изгоя. То есть я сильно сомневаюсь, что помимо движения «Хамас», а также Ирландской республиканской армии и сепаратистской террористической группировки,
нет,
это
пока не льстите, пока хоть, только «Хамас».
Хоть кто-то признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Никто не признает. Не признают, я полагаю, даже вот эти самые государства-изгои. То есть что-то пока молчит и Куба, молчит и Северная Корея, и Иран тоже помалкивает, и Белоруссия тоже молчит. Никто пока что эти страны не признает. Ну, это совершенно естественно, потому что ни одно государство, лидеры которого пребывают в здравом рассудке, не признает военную операцию, расчленившую другое суверенное государство. Вот все. Это очень просто. А уж о Китае и говорить нечего. У них там имеется Синьцзян, у них имеется Тибет.
Они, да, скорее всего, не поддержат. Ну, подождите.
Никто не поддержит.
С другой стороны, есть же разговоры о том, что ну а как же вот национальное самоопределение народа? Ну а если действительно люди сами проголосовали за то, что они хотят жить независимо? И у России...
Значит, вот если говорить о национальном...
И России подтолкнули к тому,
понятно,
чтобы она...
Значит, если говорить о национальном самоопределении народов, то вот тут вот уже встают на повестку дня всякие исторические проблемы. И в Абхазии, и в Южной Осетии, до того, как там начались вот все эти войны в начале 90-х годов, там грузинов жило больше, чем абхазов, и больше, чем южных осетин. Потом грузин оттуда выдавили. Вот если вы бывали в Тбилиси в 90-е годы, то все гостиницы города Тбилиси, Иверия, Аджари и так далее, они были все превращены в общежития для беженцев из Абхазии. Ну, из Южной Осетии, я думаю, нет, потому что Южная Осетия, она вообще намного меньше. Вот, так что, на самом деле, этническая чистка там уже была произведена, и такая очень серьезно. Это было уже очень давно. И вот после этнической чистки говорить о праве народов на самоопределение, это как-то довольно сомнительно, по-моему.
Ну что ж, может быть, действительно здесь нужно было разбираться там историкам, юристам и так далее, да, какими-то другими путями решать этот вопрос и конфликт.
А я уже однажды, и, кстати, именно в программе «Особое мнение» на эту тему высказался. Разбираться надо было давным-давно. И разбираться надо было России и Грузии при каких-то ее прежних руководителях. И нам нужно было не ползучим образом аннексировать Абхазию, ну и Южную Осетию, заодно в качестве бонуса, так как мы это делали, выдавая паспорта, строя там дома и виллы для генералитета и прочего начальства. Ну, это, естественно, в Абхазии. Вот. А нужно было нам реально по-честному отдать Абхазию, Южную Осетию, Грузии и прибрать себе Грузию вместе с Абхазией, Южной Осетией. Потому что для Грузии эти территории принципиально важны. Если бы мы выдали бы Грузии на блюдечке с голубой каемочкой Абхазию, Южную Осетию в 90-е годы, Сейчас Грузия была бы нашим лучшим другом, вернейшим партнером, как Армения, а Михаил Саакашвили или был бы лидером какой-нибудь мелкой оппозиционной партии, а, скорее всего, сидел бы в Америке и писал бы.
Ну, слушай, это тоже не факт. Можно сказать, что Украине Крым отдали, и тем не менее они точно так же скоро вступают в НАТО. Скорее всего, вступят. Поэтому тут сложно.
Это было,
вот если
это было слишком давно. Украина и Крым – это вообще отдельная история. Недавно была публикация о том, почему, собственно говоря, Хрущев отдал Крым Украине. На самом деле Крым, оказывается, еще с 30-х годов это была американская территория. Вот. То есть это не конспирология, это вам не Проханов и Дугин, это на самом деле это исторический факт. Сталин в свое время отдал под какие-то огромные кредиты в 30-е годы американцам Крым, где американцы хотели сделать еврейское государство. К этому имел, кстати, прямое отношение известный Арманд Хаммер. И, кстати, встреча лидеров в Ялте фактически происходила на арендованной американцами крымской территории. И вот после того, как началась холодная война и все такое прочее, американцы взяли и заявили права на этот самый Крым, сказав, что деньги-то не вернули, и Крым-то по-прежнему у нас находится как бы в аренде. Вот. И тогда Никита Сергеевич Хрущев, как бы, чтобы заретушировать сделанную Иосифом Виссарионовичем Сталиным большую такую ошибку в пользу еврейского народа и американского капитала. Вот. Он взял вот и отдал Крым Украине. Так что это вообще это старая анекдотическая история. И вспоминать о Крыме смысла вообще не имеет.
Хорошо, мы вернемся к тому, что Грузия намерена сократить до минимума дипотношения с Россией. Опять же, все, кроме Хамас, высказываются против. А уже сегодня, да, вот не будем говорить, что бы мы могли сделать, уже сделали то, что сделали. Сегодня что нам делать? Какие санкции могут грозить России вот, со стороны мирового сообщества? Что будет вот, после вчерашнего события?
По поводу того, что нам сделать, ну вот мы вчера с товарищем моим Ярославом на эту тему говорили, естественно, значит, был такой довольно печальный разговор, произносились все эти там ключевые слова, типа изоляция, новая холодная война и так далее. Потом Ярослав говорит, ну ты не беспокойся, наши все равно это дело отыграют, начнут торговаться, признают Косово, сдадут Иран, сдадут Приднестровье, и снова обо всем договоримся, и снова все будет неплохо. Я не исключаю, что так они...
Но мы все равно потеряем какие-то карты.
Я имею в виду, да, наших лидеров и сделают, но зачем было до этого доводить? То есть изначально не надо было идти ва-банк, не надо было вот в лучших комсомольских традициях создавать себе грандиозные проблемы, чтобы потом их с огромным трудом решать. И, скорее всего, решать даже и не слишком-то удачно. Вот, что сейчас наши будут делать, я не знаю. Я думаю, что начнется довольно унизительная вот эта вот дипломатическая история, которая, как мне кажется, ничем красивым уже в любом случае не кончится. Ну, а тут одно из двух. То есть, или мы просто рушим свои отношения со всем миром.
У нас есть энергетический наверняка какой-то козырь. Об этом пишут иностранные
прессы. У нас есть энергетические козыри, вот, но дело в том, что... Ну, что значит энергетические козыри? Россия сейчас находится в гораздо большей изоляции, чем вот в худшие времена находился Советский Союз. Потому что у Советского Союза были свои сателлиты, а главное было большое количество идеологических друзей за рубежом. Там и американские коммунисты, и французские коммунисты, там и кто угодно. Сейчас у нас нет никаких союзников в мире вообще. То есть стоим вот мы такие голенькие, вот причем в углу стоим. Зачем было до этого доводить, непонятно. Что мы можем делать с энергетическими козырями? Я думаю, что вполне сможет и Европа, уж тем более Америка, которая далеко, найти ответ на эти самые вопросы. Вот. А что касается санкций, вот ты спросила, Велена, то я думаю, что какие-то санкции, естественно, против России последуют, 100%. Но мне бы очень хотелось бы... Ну, санкции вообще это ведь своего рода оружие, да? Оружие бывает умным, таким вот точечным, а бывает глупым, таким ковровым. Вот мне бы очень хотелось бы, чтобы вот эти санкции, чтобы они были со стороны Запада умными и точечными, то есть чтобы они касались бы нормальных, миролюбивых людей, вот вроде нас с вами, да? Кроме того, чтобы они не касались нашего бизнеса и нашей экономики, потому что бизнес и экономика – это вообще, говоря, главное, что как-то еще удерживает эту сумасбродную Россию, ну, в каком-то мировом глобальном контексте. Да,
что
это экономические связи. А если говорить о санкциях, я имею в виду, скажем, то, что это должны быть точечные санкции против российской властной элиты. Вот я, скажем, летел пару дней назад из Новосибирска в Москву, читал там какую-то газету, и там шла речь о международной деятельности нашей Государственной Думы. Там эти ребята ездят по загранице со страшной силой. Там нашелся один какой-то паренек, который за полгода облетел 34 страны. Прочее,
вы завидовались белой завистью и решили, что сейчас Запад решит
ваши проблемы. Я не обзавидовался, естественно, вообще. Но просто понятно, что все эти международные связи нашей Думы – это не в коня корм. Вот, если учитывать, какие решения эта наша Дума принимает. Вот, то есть, на мой взгляд, было бы очень элегантно и в то же время очень эффективно сделать такую штуку, чтобы взять вот и всей нашей Госдуме закрыть визы, скажем, в тот же Евросоюз. То есть, хочешь позагорать, вот на тебе Египет, вот тебе Куба. А Лазурный берег, или Римини, или Барселона, или на шопинг в Лондон, или на рыбалку в Хельсинки, это уже фигушки.
Разряд, как с Белоруссией поступают, мы действительно
и правильно,
по вашей же рекомендации.
С Белоруссией поступили за гораздо меньшее прегрешение, на самом деле. Вот, а так вот, закроют им визу на шопинг, да, вот, и наши депутатики тогда, вот прежде чем принимать идиотические решения и нажимать на зеленую кнопочку, они еще подумают, не обернется ли им это нажатие уикендом в Париже.
Ну вот не знаю, например, сегодня автор статьи в Washington Post пишет о том, что как раз он тоже предлагает точечные санкции вводить против бизнеса, в основном элиты, ну, потому что она часто является одним и тем же, что и политической элитой, да, потому что у многих бизнес на Западе, как раз он предлагает вот эти краны перекрывать. Ну, в любом случае, какие бы санкции к России не приняли, мы с вами, там, простые жители, да, от этого будем только проигрывать, к сожалению. И вот, кстати, есть вопрос от одного из слушателей, он говорит, вот, почему судьбу огромной страны определяют такие недалекие люди, я не голосовал за них, почему меня втягивают в конфронтацию с Западом? И вот, действительно, это, наверное, риторический вопрос, который сегодня...
Ну, это риторический вопрос, это на самом деле очень обидно. Вот я вчера слушал эфир «Эхо Москвы», и там у вас выступил какой-то чувачок по фамилии Островский, я даже запомнил эту фамилию, он председатель какого-то из комитетов Госдумы. Значит, этот Островский сказал, что после того, как мы подписали, значит, указ о независимости Абхазии и Южной Осетии, нашу страну во всем мире будут уважать гораздо больше. То есть тут есть два варианта. Вариант первый, что это клинический идиот, что, в общем-то, вполне вероятно, поскольку, ну, по моим наблюдениям, наша Госдума в основном состоит из красивых девушек и клинических идиотов. Второй вариант, что это пропаганда такая, ну вот абсолютно во вкусе Геббельса по принципу «чем больше ложь, тем больше шансов, что ей поверят». Да? Вот здесь нашу страну от этого стали уважать только меньше, потому что, вообще говоря, у нас очень многое во внешней политике в последние годы с подачи В.В. Путина строилось по принципу русской народной пословицы «бояться значит уважают». Да? То есть,
но
так вот
правда?
Мы обращались и с грузинами, и с украинцами, и с европейцами. Нет, дело в том, что вот эта пословица – это не есть русская народная мудрость, это есть русский народный идиотизм. Потому что бояться – это не значит уважают. Бояться – значит бояться. Бояться – значит ненавидят. Но бояться – значит избегают.
Но народ любит такого сильного руководителя, и, соответственно,
я говорю не о народе, я говорю обо всем остальном мире. То есть,
так вы сейчас о ком думаете? Об интересах России или о том, как
я сейчас думаю об интересах России как страны, которая участвует во всем мировом сообществе. То есть, скажем, я себе не представляю, чтобы вот я вот жил в России и при этом был бы изолирован от всего остального мира. То есть я себе прекрасно представляю, что у нас есть люди, там, скажем, ваши любимцы Проханов и Дугин, да, оглашенные
в смысле, мои,
пассионарии мои, и конспирологи.
Мои
нет, я имею в виду Алексея Алексеевича Венедиктова. Вот, это ребята, для которых, скажем, та Россия, которая описана в повести Сорокина «День опричника», это идеал, вот точно, вот по их, я так думаю, разумению, вот именно такой должна быть Россия. А я считаю, равно как и Володя Сорокин считает, что описано в «Дне опричника», это абсолютная антиутопия, это ужас и кошмар, и так быть не должно. И то, что в эту сторону скатывается, это вообще это трагедия и катастрофа для всех маломальски нормальных людей, которые в стране живут. И вот то, что действительно ребята типа вот этого Островского представляют в том числе и меня в Госдуме, и за мои денежки, кстати, катаются по заграницам и принимают свои идиотические решения. Вот, это ужасно. Я не голосовал за те партии, которые присутствуют у нас в Госдуме. С Медведевым тут вообще история трагическая. Вот, то есть для меня лично очень грустная, потому что я до сих пор к Медведеву относился лояльно.
Мы вынуждены сделать паузу. Через несколько минут мы вернемся в студию, и в прямом эфире Артемий Троицкий закончит свою мысль о том, как же он относится к Дмитрию Медведеву.